Глава 9. Николета. Виллис, грозный бог, покровитель пустоши и демонов. Он не признает ошибок, ненавидит слабость и трусость и жестко наказывает за ложь и предательство. Милости от него ждать не приходится. Осторожно спустившись по ступенькам, я попыталась хоть немного осмотреться, чтобы понять, где оказалась. Но Мейнор не позволил. Муж схватил меня за руку и потащил куда-то вперед. Прикрыв голову капюшоном, чтобы не намокнуть под усилившимся дождем, я поспешила следом. Скользя по грязи, практически ничего не видела перед глазами. А потом неожиданно почувствовала ровную почву под ногами. Дождик больше не барабанил по пальто, да и вокруг, благодаря отсутствию ветра, стало гораздо теплее. Мейнор тут же отпустил мою руку и отступил. Поняв, что мы вошли в какое-то помещение, я сняла капюшон и огляделась. Пещера. Высокие круглые своды, мелкие камешки под ногами, по углам два факела, лишь усиливающих ощущение тревоги и неприятная тишина. «Где мы?» — удивленно прошептала я, покружившись на месте в попытке отыскать хоть какой-то проход или, возможно, дверцу, но со всех сторон нас обступала темнота. Не так я себе представляла часовню Виллиса. Но тревожило меня не только это. Рядом со столицей гор не было. Даже холмов не наблюдалось. Тогда где мы? И как оказались здесь? «Недалеко от родового замка твоей семьи», — пояснил молча наблюдающий за мной Мейнор. У него капюшона не имелось, лишь темный плащ, поэтому волосы намокли, и крохотные капельки воды — застыли на лице, притягивая к себе взгляд. «Басфорд? Так до него сутки пути!» — не поверила я, отводя глаза.
«Если не пользоваться магией».
«Но я не почувствовала», — нахмурилась я. «Перенос кареты я бы точно не пропустила. Это же карета. Должен был быть хотя бы толчок или что-то еще».
«То, что ты не почувствовала, не значит, что магия не использовалась», — отозвался демон.
«Ты перенес нас к скалам?» — все еще отказывалась верить я.
«Да», — пожал он плечами. «Расстояние не такое большое, поэтому отклика ты не заметила и восприняла легко. Ближайший храм Виллиса лишь здесь. Не любят его в вашем королевстве».
«Скорее опасаются», — пробормотала я рассеянно.
«Если у Пресветлой возможно вымолить прощение, то у грозного бога всего и ничего нет». Еще и наказание можно схлопотать такое, что не оправится.
«Не надо нарушать, тогда и опасаться будет нечего», — заметил муж, к чему-то прислушиваясь, а потом вдруг заявил. «Не бойся». Вообще-то до этого самого момента я и не боялась, а стоило ему сказать, насторожилась и быстро осмотрелась, готовясь встретить любую опасность, и на всякий случай подвинулась поближе к демону.
«Что происходит?» Ответить он не успел. Из темноты внезапно появились три молодые женщины, даже девушки, лишь немногим старше меня. Все три оказались, как на подбор, смуглые и темноволосые. Совпадали даже рост и телосложение.
Однако небольшие различия все-таки имелись. У той, что стояла справа, волосы завивались мелкими кудряшками, а глаза были ярко-синими, что особенно сильно выделялось на фоне темной кожи. У той, что посередине... Волосы прямые, а глаза темно-карие, а у третьей глаза серые, словно грозовое небо, а волосы спадали на обнаженные плечи упругими локонами. Их красивые лица покрывали странные надписи и точки, а одежда представляла собой нечто невообразимое. Создавалось такое ощущение, что откуда-то сдернули безликие серые простыни, просто закутали в них каждую и подпоясали веревкой, обнажая плечи и руки. Тонкая ткань неприлично обрисовывала соблазнительные изгибы тоненьких фигурок, подчеркивая мягкую округлость груди и узкие бедра. Ноги босые. Из украшений лишь золотые браслеты в форме змеи, пожирающей собственный хвост, которые украшали предплечья. «Айшир Мейн-Аир», — синхронно произнесли они, — вновь коверкая имя моего мужа и почтительно склонили перед ним головы. Тайшер сдержанно кивнул в ответ,
а потом повернулся ко мне. «Это жрицы Виллиса. Тебе стоит пойти с ними».
«Куда?» — нервно спросила я, с подозрением изучая застывших девушек. «Они помогут тебе подготовиться к обряду». Идти не хотелось. И вновь Мейнер все понял по моему лицу. Уговаривать не стал, лишь напомнил. «Ты обещала?»
«Обещала».
«А ведь действительно, в конце концов, это не такая большая плата за возможность спасти отца и Брэндона».
«Хорошо», — согласилась я, делая первый неуверенный шаг по направлению к девушкам. Они мгновенно ожили. Две встали по бокам и бережно взяли меня под руки. А та, что с кудрявыми волосами, пошла вперед, прямо в темноту. Мы отправились следом за ней. Стена отсутствовала. Точнее, она была, но мы с ней как-то умудрились разминуться. И снова я не уловила переноса, лишь легкий холодок по коже, который и сквозняком-то не назовешь. Мы оказались еще в одной пещере, только в более просторной, ярко освещенной и богато обставленной. Пестрые ковры украшали высокие стены до самого свода. На полу лежали огромные мягкие пуфы, заменяющие диваны. На них множество ярких подушек с кисточками. Рядом с пуфами располагался небольшой низенький стол из темного дерева, заставленный фруктами, ягодами, высокими бокалами с какими-то напитками и изысканными десертами на высокой конфетнице. Я уже упоминала про размеры пещеры. Она действительно оказалась большой. В углу даже нашлось место для крохотного бассейна с вымощенным бирюзовой плиткой и дном. Она хорошо просматривалась сквозь прозрачную воду, на поверхности которой плавали лепестки роз и еще каких-то цветов. Пахло ароматными маслами.
«Вам раздеться», — коверкая слова сообщила темноглазая девушка. «Купаться».
«Я чистая», — нервно отозвалась я, прекрасно понимая, что это не поможет. Однако раздеваться не хотелось. Даже пальто снимать было неловко, поэтому я и вцепилась в его полы.
«Купаться!» —
покачав головой, повторила она и повелительно указала на бассейн. «Мы мыть, ты купаться».
«Может, я сама?» — предложила я. «Я уже большая девочка и в помощи не нуждаюсь».
«Обряд!» — тоже покачала головой третья, та с волнистыми волосами и глазами цвета грозового неба. «Мы?» «Помогать!»
Деваться было некуда. «Хорошо», — сдалась я.
Девушки тут же окружили меня и быстро-быстро стащили всю одежду, распустили волосы. Даже сорочку, за которую я до последнего цеплялась, сняли, оставив меня полностью обнаженной.
«Стыд-то какой!» — подумала я.
«Идти!» — поддерживая меня за локоть, пока я отчаянно пыталась хоть как-то прикрыться, произнесла первая, у которой волосы велись кудряшками. В бассейн вели каменные ступеньки. По ним я легко спустилась, погрузившись по грудь в теплую воду. Девушки спустились следом, но хоть раздеваться не стали, правда, окружили меня со всех сторон. «Надеюсь, топить не станут», — мелькнуло в голове. Вроде шутка, а чего-то стало немного боязно. По коже пробежал озноб, от которого даже теплая вода не помогла.
«И что дальше?» — слегка нервно поинтересовалась я, поворачиваясь, чтобы видеть всех троих.
В руках одной из девушек с синими глазами неожиданно появился острый нож с изогнутым лезвием и огромным алым камнем на рукоятке. «Когда рядом с тобой внезапно возникает кто-то с ножом, обычно нет времени думать, гадать и тем более спрашивать, зачем ему это. Нож в бассейне оказался не просто так. И точно по мою душу. Только вот без борьбы умирать я не собиралась. Не дождетесь».
Сила легко отозвалась на призыв, даже слишком легко и быстро. И это был не просто всплеск, а сильнейшая буря. Я хотела лишь оттолкнуть их, а вышла, наверное, причиной всему нервы и страх. Я только что вышла замуж за демона, узнала правду об исчезновении родных, а теперь еще и должна была пройти обряд грозного бога Виллиса. Контроль, необходимый для магии, куда-то делся, поэтому и силы вырвалось больше, чем нужно. Я ведь всего лишь хотела спастись. «Прочь!»
Мой голос, получивший сотню новых оттенков, разрушительной волной пронесся по пещере. Вода в бассейне отхлынула от меня и с шумом и пеной выплеснулась через бортики на пол, заливая пещеру. Подушки и пуфы, поднятые силовой волной, влетели в стену. К ним присоединился и столик со всем тем, что так щедро на нем предлагали. Звон посуды, грохот разлетающихся в щепки предметов — все это слилось в один сплошной оглушающий звук. А эта троица, она даже не шелохнулась. Я судорожно вздохнула и быстро, стараясь вновь не потерять контроль, намотала на руку водяную плеть, готовая сражаться до конца. Даже про отсутствие одежды забыла. «Не подходи!» «Нет, нет, не так. Обряд, кровь, палец!» Примирительно проговорила кучерявая девица, демонстрируя мне нож. «Волосы, прядь, обряд!» «Мы не делать больно!» — вставила третья с глазами грозового неба, миролюбиво поднимая руки. «Обряд!» — кивнула темноглазая. «Не бояться!» Однако я не спешила им верить, продолжая удерживать магическую петлю в руках. А вода медленно возвращалась в бассейн, оставляя после себя влажные следы и смятые лепестки цветов. «Палец. Всего один капля. Не больно», — повторила синеглазая девушка. «Избранница Айшир», — почтительно склонила голову третья. «Мы не причинить тебе вред. Нельзя». Пришлось поверить. Даже стало немного неловко за тот разгром, что я учинила. Хотя они сами виноваты. Прежде чем подходить к магичке с ножом, надо предупреждать. «Хорошо», — пробормотала я, отпуская магию. «Не бояться», — повторила синеглазая, делая ко мне еще один шаг. Я подозрительно покосилась на нож, но вытянула вперед руку, позволяя ей проколоть палец. Боли действительно не испытала. Черноглазая девушка тут же оказалась рядом, подхватила каплю на лезвие и поднесла к своему лицу, после чего слизнула ее, крепко зажмурившись. Меня передернуло. «Ты не знать мужчин», — констатировала она, открывая глаза. Ее подруги одобрительно закивали. Синеглазка даже слегка улыбнулась, заметив. «Виллис будет доволен, чистота». «Айшир хороший, сильный. Уметь доставлять удовольствие», — добавила сероглазая. Я не стала упоминать, что чистота от меня никуда не денется, хотя спросить о том, откуда у нее такая уверенность в способностях моего мужа, хотелось. Неужели он с ней... с ними? Впрочем, думать об этом было некогда. Обряд начался. Первая девушка отступила, пропуская вперед сероглазую. Та взяла мою руку и моим же пальцем нарисовала какой-то символ крови у меня на лбу. «Надо окунуться», — заявила она. Видимо, поняла, что если сейчас начнет меня притапливать, я могу и ответить. Я послушно кивнула, давая понять, что осознала, и сопротивляться не стану. Девушки закружились вокруг, распевая странные, но мелодичные песни. Они то рисовали моей кровью непонятные знаки, которые почему-то не стирались от соприкосновения с водой, а наоборот, загорались все ярче, то заставляли погружаться в бассейн. В какой-то момент у меня отрезали прядь волос, которую жрица прямо на моих глазах подожгла, превращая в пепел, и рассыпала по воде. Он тут же затерялся среди цветочных лепестков в изобилии плавающих на поверхности. «Хорошо, хорошо», — в коротких перерывах между песнями бормотали они, удовлетворенно кивая. Что именно нравилось девушкам, я даже не догадывалась, но послушно выполняла каждое требование, прислушиваясь к песне. Она была красивой, очень мелодичной и неожиданно успокаивающей. Я и сама не заметила, как расслабилась и даже улыбнулась. Жрицы намылили меня шампунем с легким и ненавязчивым ароматом, а затем помогли выбраться из бассейна. Выходя из воды, я заметила, что письмена
написанные моей кровью на коже, никуда не делись, стали еще более яркими, красочными. Странно как. И интересно, надолго ли? Потому что как объяснить их происхождение, я пока не представляла. Однако удивило меня не только это. Я же точно видела разруху, которая осталась после моего всплеска, сломанные и разбросанные вещи, разбитую посуду, еду, сваленную в кучу. А теперь этого не было. Все стояло на своих местах. Спрашивать, как им это удалось, я не стала. Сомневалась, что ответят. Да и зачем мне это знание? Навели порядок и навели. Молодцы. Наверняка я у них далеко не первая психованная невеста. Девушки быстро натерли меня ароматными маслами, что удивительно, пахли те не резко, а даже приятно и немного терпко. А после на мое тело накинули полупрозрачную тунику и усадили на пуф. «Пить есть?» — предложила вторая, подвигая ко мне столик. «Спасибо, не хочется». Волнение вернулось с новой силой. Казалось, не смогу нормально проглотить ни кусочка, а мучиться потом от тошноты не хотелось. Будет не очень красиво, если во время церемонии меня вырвет прямо на мужа. «Выпей это», — проигнорировав мой ответ, произнесла сероглазая девушка и протянула мне бокал, в котором плескалась рубиновая жидкость. «Я не пью». «Надо. Это снимать страх, волнение и усмирять боль». «Какую боль?» — тут же встревожилась я. «Бокал пришлось взять». Жрицы переглянулись. «Твоя мать говорить с тобой?» — подала голос синеглазая. «Моя мама умерла много лет назад». «Ты знать, что происходить между мужчиной и женщиной в спальне?» Я нервно кашлянула, стараясь скрыть смущение, и сильнее сжала бокал. «Известно. У нас была в Академии анатомия». «Хорошо. Айшир опытный, он усмирить боль, делать все аккуратно». Вставила сероглазая, но лучше выпить. «Тогда ты ничего не почувствовать, лишь легкий неприятность». Я послушно сделала глоток. Проще подчиниться, чем объяснять, что этого всего не будет. Брачной ночи, боли и остального тоже не будет. Вино оказалось довольно вкусным и даже мягким. Оно не горчило и комом не вставало у горла. Сама не заметила, как выпила бокал до самого дна. Последствия не заставили себя ждать. Голова слегка закружилась, в теле появилась легкость, а на лице сама собой расцвела улыбка. Даже аппетит проснулся. И я разрешила себе съесть крохотное пирожное со взбитыми сливками и свежими ягодами. Первая девушка с кудряшками встала за спиной и принялась расчесывать мои волосы. И чем больше она по ним водила, тем суше они становились. Убирать их в какую-то прическу она не стала, лишь по бокам заплела две тоненькие косички, которые украсила красными бусинками. Но самое большое потрясение ждало меня впереди. «Это что?» — осторожно спросила я, разглядывая кусок белой ткани, который принесла кореглазая жрица. Удивление казалось таким сильным, что я даже слегка протрезвела. «Брачный наряд». «Это не может быть брачным нарядом», — возразила я. «У меня сорочка и то приличнее выглядит». «Платье невеста», — уверенно проговорила девушка, демонстрируя мне тряпочку со всех сторон. От этого так называемое платье не стало больше и приличнее. Одна мысль о том, что мне придется в этом показаться перед демоном, вызвала дрожь и жар по всему телу. И от этого странного контраста холода и жара тело покрылось неприятными колкими мурашками. «А можно я свое платье надену? Там кружево красивые, белые». «Нельзя». «Виллис разгневается», — покачала головой синеглазая жрица. «Пойти против воли грозного бога или наступить на гордость и нарядиться в это? Особого выбора мне не дали». «Хорошо», — пробормотала я. Ткань смотрелась красиво, не просто белая, а какая-то набивная, мягкая и бархатная,
символами и знаками, которые можно было рассмотреть лишь при определенном освещении. А еще достаточно плотная, хотя отсутствие белья ею точно не скрыть. На этом плюсы наряда заканчивались. Платье открывало руки, плечи, исписанные красными письменами, верхнюю часть груди. Свободное, оно держалось лишь за счет тонких бретелей. Плавно облегая обнаженное тело, спускалось вниз, до самых пят. При этом ноги все равно не прикрывало до конца, потому что стоило мне сделать шаг, как ножка до самого бедра мелькала в длинном разрезе спереди. «Красивая?» — вздохнула синеглазая жрица, поправляя волосы, которые непослушной копной падали на спину. Зеркала у них не имелось, но даже то, что я видела, мне совершенно не нравилось. «А шаль есть, платок, хоть что-нибудь?» — несчастным голосом поинтересовалась я.
«Нельзя», — отрезала вторая.
«Пора, Айшир ждет», — поторопила нас сероглазая девушка. На этот раз она шла впереди, а ее подруги — по бокам. Быстрый перенос, и мы оказались в самом центре древнего храма, вырубленного прямо в скале. Впереди находилась огромная статуя грозного Виллиса, который стоял, опираясь на большую секиру и грозно сведя брови. Я замерла, боясь не только ступить, но даже вздохнуть. Умом понимала, что это всего лишь изображение Бога, однако не могла отделаться от чувства, будто он живой. «Твой, гляди, заговорит, уличая меня в обмане и корысти». «Иди, иди, не бойся», — прошептала одна из жриц, подталкивая меня вперед. Вздрогнув, я моргнула и лишь тогда осмотрелась. В ногах статуи стояла верховная жрица, статная дама, волосы которой были заплетены во множество тоненьких косичек с изящным серебряным венцом на голове и двумя алыми лентами в руках. А рядом с ней мой муж. Один взгляд на него, и сердце пустилось в пляс. Его тоже приодели для церемонии, если это можно было так назвать. Термин «раздели» в этой ситуации подходил гораздо больше, потому что на Мейнере почти не осталось вещей. Если не считать свободных белых штанов, которые низко висели на бедрах. Обнаженный торс украшали такие же алые письмена, как и у меня. Мне пришлось сильно постараться, чтобы отвести от него взгляд. Да, я имела счастье лицезреть полуголого демона в боевой ипостаси, однако в облике человека все выглядело иначе. Я и раньше знала, что он сильный и крепкий, но одно дело знать, а совсем другое — увидеть. Честно говоря, это был не первый полуобнаженный мужчина, которого я видела в своей жизни. На боевой практике парни с курса часто были вынуждены снимать рубашки, особенно когда тренер Хатч устраивал бои. Только вот однокурсники, даже самые крепкие и сильные из них, на фоне Тайшера казались жалкими мальчишками. Я тяжело сглотнула и перевела взгляд выше, замечая распущенные волосы. Светлые пряди у лица делали черты более острыми и резкими, и черные-черные глаза. Он лишь раз посмотрел на меня, но этим взглядом будто обжег. Поджал губы так, что они побелели, а на скулах заиграли желваки, и быстро отвернулся. Не понравилось. Разочарован. Мне неожиданно стало очень обидно и даже горько. Почему такая реакция? Да, не красавица. Волосы в разные стороны, яркие письмена на теле и лице. Платье это непонятное и жутко неприличное. Но он-то, как никто другой, должен понимать, что я не по своей воле в это нарядилась. Проглотив обиду и сморгнув непрошенные слезы, всему виной вино, и только оно, я задрала подбородок и подошла к жрице. Встала рядом с недовольным мужем и спокойно встретила ее заинтересованный, даже оценивающий взгляд.
«Третий уровень», — чуть хрипловатым голосом произнесла она, склонив голову и внимательно меня разглядывая. В отличие от ее помощниц, которые встали у нее за спиной, главная жрица говорила без акцента.
«Четвертый», — поправила я. Очень редко 3,5. Никогда 3-го не было.
Неужели? В голосе промелькнула насмешка.
С чего вдруг? 4-й уровень — довольно сильный показатель, выше среднего. Так что причин для сарказма не было совершенно никаких.
Да, кивнула я и добавила. Маги проверяли.
«Они не могут всего знать», — отозвалась она и повернулась к демону. «Хороший выбор, Айшир».
Тому хватило совести не сообщать, что этот выбор за него сделала я, самым наглым образом напросившись в жены. Тайшер лишь кивнул, продолжая избегать взгляда в сторону. Вместо этого он очень пристально рассматривал секиру грозного бога, словно ждал, что тот очнется и стукнет ему по голове, мешая совершить непоправимое.
«Виллис одобрил этот союз», — заявила жрица, поднимая вверх руки, в которых лежали алые ленты.
«Интересно, это все или еще нет? Если нет, то как она поняла волю бога? Он дал ей какой-то знак?» Пронеслось у меня в голове за несколько секунд.
«Приступим!»
Главная жрица опустила руки и повернулась к своим помощницам.
«Найза!»
Вперед вышла кореглазая девушка, а в руках лежал уже знакомый ножик.
«Николета Деринг!»
Острый край ножа коснулся моей ладони, прорезая тонкую линию. Я слегка сморщилась от боли, наблюдая, как ранка быстро наполняется кровью. Что же у них все на крови-то замешано?
«Айшир Мэйн Оир!»
Жрица повторила ту же процедуру с демоном. На его лице не дернулся ни один мускул.
«То, что соединит Виллис, не разъединит никто!»
Звучало жутко. Я не собиралась разводиться. В нашем мире это страшнее, чем свадьба с демоном. Но все равно дрогнула искоса, взглянула на мужа. Тот никак не отреагировал. Женщина соединила наши руки порез к порезу и повязала запястья алыми лентами, стянув крепко. Для этого нам пришлось слегка развернуться и встать лицом к лицу, и все равно Мейнор умудрился не смотреть на меня. Теперь он что-то пристально изучал за моей спиной. Это раздражало. «Очень интересно», — прошипел я чуть слышно, пока жрица со своими помощницами что-то пели. Мейнор моргнул и настороженно покосился на меня. «Там у меня за спиной что-то очень интересное», — пояснила я, ловя его взгляд. «Не очень», — глухо отозвался мужчина. Жрицы пели все громче, восхваляя своего бога. «Тогда, может, посмотришь на меня? Мы же вроде как женимся снова. Понимаю, я не та, о которой ты мечтал, и выгляжу как пугало, но можно хоть немного сделать вид, что ты капельку счастлив», с трудом сдерживаясь, прошептала я. «Сам же просил говорить правду в глаза, вот и получил».
«Пугало?» —
переспросил он, нахмурившись. «Конечно, эти волосы, платье, ужас просто».
«Ужас?»
— снова повторил он, и в глазах промелькнуло нечто непонятное, а растерянность сменилась странным весельем. «Это ты настоял на этом обряде», бросив осторожный взгляд в сторону главной жрицы, напомнила я. Слава Пресветлой, она не обращала на нас внимания. Закрыв глаза и подняв руки к потолку, продолжала напевать священные слова.
«Я знаю».
«Тогда почему у тебя такой вид, словно это я тебя заставляю? Нет, конечно, это я уговорила тебя на брак, но не на венчание. Если хочешь, мы можем все отменить. В конце концов, Пресветлая наш союз одобрила и...»
«Нет», — неожиданно резко оборвал меня демон.
Жрица петь не перестала, но глаза открыла и с любопытством на нас посмотрела.
«Мы станем мужем и женой по законам пустоши. И это не обсуждается, Николета», — закончил Тайшер и скрепил наши пальцы, заставив меня вздрогнуть от боли, когда теснее прижался ладонью к моей, где еще пульсировал и горел огнем порез.
«Немного больше уважения, Айшир», — сделала замечание главная жрица.
Виллис одобрил твой выбор, но не стоит его злить».
«Продолжай, Талмани», — кивнул Мейнор, давая понять, что мы больше не станем мешать. Я кивнула и сосредоточилась на обряде. В конце концов, мне потом про него рассказывать Олесе. Подруга точно не успокоится, пока все не выпытает. Впрочем, пока рассказывать было нечего. Мы стояли друг напротив друга, подняв правые руки, соединенные между собой лентой, и слушали песни жриц. О своей просьбе я пожалела уже через пару минут. Лучше бы он и дальше таращился на стену за моей спиной, потому что от насмешливого и какого-то тяжелого взгляда мне стало неловко. Платье, которое и раньше меня не устраивало, вдруг превратилось в совсем откровенное и неожиданно колючее. По крайней мере, грудь стала чувствительной и даже болезненной, и любое движение вызывало строй мурашек по телу. Талмани закончила петь и с ножом в руке направилась к нам. Ловко перерезав ленты, она отступила к алтарю. У меня появилась пара секунд, чтобы рассмотреть свою ладонь, которая уже не болела и даже не щипала. Надо же, пореза больше не было, даже следа не осталось. Жрица подошла к нам с небольшой металлической чашей в руке. Что-то бормоча, женщина измазала указательный палец черной краской и коснулась моего лба, потом Мейнора. После нам пришлось опуститься на колени перед статуей Бога. Талмани положила свои ладони на наши головы и снова запела. А потом все внезапно закончилось. Причем так резко и неожиданно, что я растерялась.
«Вас проводят в вашу пещеру», — улыбнулась жрица, знаком веля нам подняться.
«Пещеру?» — растерянно переспросила я, убирая волосы с лица.
«Я же сказал, что этого не требуется», — неожиданно резко проговорил Мейнор. «Таковы правила, Айшир», — возразила женщина. «Николета не является подданной пустоши». «Тем не менее, ты привел ее сюда, захотел получить благословение Виллиса и получил. Тогда почему отступаешь?» «Кровать здесь такая же мягкая, как в твоем дворце. Никто не помешает, никто ничего не скажет».
«Кровать? Кровать». Я обхватила плечи руками и с тревогой воззрилась на мужа. «Это то, о чем я думаю?»
«Консумация брака не обязательно должна быть завершена в храме. И ты это знаешь», — отрезал Мейнор, глядя ей прямо в глаза.
«Меня бы такой взгляд испугал, а ей хоть бы хны». «Да, оно самое... Ой-ой-ой-ой-ой». Я чуть отступила в сторону, предоставив демону возможность самостоятельно решить этот вопрос.
«В любом случае, ваша комната готова. Одежду почистили и принесли. До утра вас никто не побеспокоит».
«Николетта к рассвету должна быть доставлена в академию».
«Твое право, Айшир», — склонила голову Талмани.
Молоденькие жрицы тут же обступили нас со всех сторон и доставили в нашу комнату, которая оказалась отдельной пещерой, очень похожей на ту, в которой готовили меня. Без окон, дверей, с небольшим бассейном, столиком, на котором стояли фрукты и сладости. Но отличие все-таки имелось. Еще какое. В центре пещеры стояла огромная кровать с простынями насыщенного и совершенно неприличного вишневого цвета. Жрицы исчезли, а мы с Мейнором остались вдвоем, вернее, втроем, он, я и кровать, которой по плану верховной жрицы следовало стать помощницей в консумации нашего брака. Пока я пялилась на кровать, муж прошел вперед. Рывком схватил с небольшого пуфа белую рубашку, которую тут же надел на себя. Несчастная ткань обиженно затрещала, но не порвалась. «Прикройся», — не глядя на меня бросил демон. «Довольно сухо, если не сказать грубо». Правда, обижаться я не собиралась, наоборот, даже была благодарна, что он так резко выдернул меня из тревожных мыслей и сомнений. Никогда не думала, что вид постели может вызывать такой непонятный страх и даже отчаяние. Перестав смотреть на кровать, я огляделась и заметила тонкий плед,
аккуратно сложенный на небольшой тумбочке, которая стояла в одном из углов пещеры. Как раз рядом с камином, в котором весело потрескивал огонь. Решив, что в данной ситуации плед — лучший вариант прикрыть свадебное платье, я подбежала к нему, схватила и закуталась по самый подбородок. «Готово», — отчиталась я, изучая каменную спину мужа, обтянутую тонкой белой тканью. Мэннер вздохнул, кивнул и сел на кровать, подвигая к себе столик с напитками и яствами. Причем сделал это не слишком аккуратно. Два бокала из тонкого хрусталя с красивым золотым орнаментом стукнулись друг о друга, мелодично звякнув. Им вторили фарфоровые тарелки с пирожными. Но, несмотря на резкий рывок, ничего не разбилось и даже не упало. Налив вина в один из бокалов и даже не подумав предложить мне, демон в два глотка выпил рубиновую жидкость и снова наполнил сосуд до самых краев. Что-то мне совсем не нравилось настроение моего уже дважды супруга. В камине трещал огонь, и это было единственным, что нарушало гнетущую тишину, которая опустилась на пещеру. «Ты злишься на меня?» Потоптавшись на одном месте, поинтересовалась я, но попыток подойти ближе не делала. «Нет», — ответил он, даже не удостоив меня взглядом. «Мне бы промолчать и отступить. Муж явно давал понять, что не настроен для разговора. Ну куда там?» «Ты же сам говорил, что не выносишь ложь», — заметила я, слегка спуская плед на плечи. «Тогда почему сейчас обманываешь? Я же вижу, что ты злишься». Снова тяжелый вздох, едва различимая.
Научил на свою голову.
А потом, словно взяв себя в руки, сдержанно и ровно пояснил. «Я злюсь не на тебя, Николета. В том, что он назвал меня полным именем, было тоже мало хорошего. Неужели я всем своим видом давала понять, что ни капли ему не поверила, вот только демон на меня не смотрел? «А на кого злишься?»
«На себя»,
— буркнул он, а потом залпом допил вино и с грохотом поставил бокал на столик. Как тот не разбился, не знаю, он лишь снова звякнул, и все. «За то, что согласился на мое предложение и позволил втянуть себя в эти неприятности?» — догадалась я. Стоять надоело. Я медленно двинулась вперед и села на краешек кровати, продолжая изучать профиль Тайшера, его поджатые губы, хмуро сведенные брови.
«Нет, за то, что...» Мейнер не договорил, хмыкнул, потирая затылок, а потом посмотрел на меня. Черная пустота с тлеющими угольками. Именно это я увидела в глубине его глаз.
«Тебе стоит поспать», — вдруг заявил демон, скользнув равнодушным взглядом по моим укутанным пледом плечам. Я снова обратила внимание на огромную кровать, на которой сидела. Провела ладошкой по простыням вишневого цвета, мягкие и нежные. На таких приятно спать без одежды. Ой, я невольно покраснела от собственных мыслей и поспешно отвела взгляд. О чем я только думаю. Если бы только Мейнер знал. Очень хорошо, что даже не догадывается.
«Не хочется», — сдавленно проговорила я, вновь натягивая покрывало до самого подбородка, чтобы хоть как-то скрыть горящие от смущения щеки.
«Врешь?»
«Вру».
«Не хочется спать здесь», — уточнила я, продолжая разглядывать узор ковра, что лежал под нашими ногами. Смотреть на супруга пока не могла. Демон снова вздохнул. Что-то за столь короткое существование нашего брака он стал вздыхать слишком часто.
«Ник», — тихо, но четко произнес он, — «я не собираюсь тебя насиловать».
Это признание оказалось таким откровенным и неожиданным, что я удивленно вскинула голову и, приоткрыв рот, уставилась на него.
«Ну вот», — опять Тайшер говорит резко, прямо и не ходит вокруг да около.
Для меня, выросшей в мире, где все юлили и редко говорили искренне, предпочитая обтекаемые формулировки, было очень непривычно. «Я не думала, думала», — оборвал меня Мейнер, хватая с блюда сочный персик с ярким бочком. Изучив плод пару секунд, Тайшер поднес его к лицу, вдыхая сладкий аромат, а после вернул на блюдо. «Ты боишься», — закончил он, вновь переводя на меня взгляд черных глаз. «Талмани», — сказала, — «мужчина не дал мне договорить. Талмани ничего не знает о нашем соглашении и не узнает. Но у нас есть договорник, в котором четко и ясно прописано. Если что-то и произойдет между нами, то только с твоего согласия. А сейчас ты точно не согласна».
«Понимаю», — вздохнула чуть слышно, зябко поведя плечами. В пещере было жарко, но неприятный холодок все равно пробежался по спине. «И верю тебе, просто мне... И как ему объяснить свои эмоции, когда сама толком в них не разобралась? Как рассказать о страхах и сомнениях? Как открыть всю себя такому чужому и в то же время самому близкому человеку?»
«Страшно», — подсказал Мейнер, внимательно изучая меня.
«Страшно. Я никогда не была так близка с мужчиной. Медленно начала я, а потом, собравшись с мыслями, затараторила, стараясь ничего не упустить, не забыть. В академии все легко и просто, там стираются грани. Мы много времени проводили на тренировках и часто ночевали вместе, парни и девушки. Когда ты вымотался на тренировках и в походах весь грязный и уставший, то все равно, кто упал рядом, подруга или какой-то парень. Он просто друг, по несчастью. Но там все было иначе. Теперь пришла моя очередь тяжело вздыхать. Я никогда не оставалась в спальне наедине с мужчиной. На мне никогда не было такого откровенного наряда. Ты мой муж и имеешь право потребовать от меня исполнения долга. Хочу я этого или нет?»
«Мы заключили магический договор», — напомнил демон, который всю мою долгую тираду молча меня изучал.
«Уверена, есть способы обойти и это», — коротко улыбнулась я. Мейнер не стал лгать.
«Есть. Сложный, нудный и опасный, но способ есть. Но даже не будь этого договора и магической клятвы, я не стал бы принуждать тебя к исполнению супружеского долга, Ник. Я демон, но не монстр. Хотя твои сородичи думают иначе. Не в моих правилах силой брать женщину, даже если я имею на это право. Особенно, если я имею право. Ты под моей защитой, Ник, и я должен тебя оберегать даже от самого себя».
«Спасибо», — прошептала я. «Если подумать, мне никто и никогда не говорил столь приятных и даже трогательных слов. От избытка чувств я даже шмыгнула носом, вызвав у демона что-то вроде небольшой паники».
«Только не плачь», — пробормотал он.
«Выпить не хочешь?» — я мотнула головой, краем покрывала, стирая набежавшие слезы.
«А перекусить?» — я снова мотнула головой. «Поспать тебе все же надо. Сейчас глубокая ночь. Завтра тебя ожидает выпуск. Ты же не хочешь спать на ходу и все время зевать?» — неловко пошутил он.
«Я правда не хочу спать». Конечно же, Мейнер мне не поверил.
«Ник,
ты не понимаешь, столько всего случилось за такой короткий промежуток времени. Я дважды вышла замуж, меня чуть не убили».
«Что?»
Тут же напрягся демон, подаваясь вперед. Пришлось быстро его успокаивать. «Я думала, что меня хотят убить», — торопливо ответила я. «Когда эти жрицы, ничего не объяснив, направились ко мне с ножом в руке, я немножко испугалась и едва не разнесла их пещеру».
«Им стоило тебя предупредить», — заметил он.
«Я сейчас на взводе, эмоции так и хлещут. В таком состоянии очень сложно уснуть. Тем более ты сам сказал, что совсем скоро нам трогаться в обратный путь. Какой смысл спать?»
«Может, ты права», — кивнул муж.
«Сама мысль о том, что оставшиеся час-два придется провести в молчании, вызвали у меня легкий дискомфорт.
«Расскажи о себе», — внезапно попросила я, усаживаясь поудобнее.
«Что?» Моя просьба явно застала его врасплох. Мейнер, который вновь потянулся к бокалу с вином, так до него и не добрался, удивленно вскинув голову. В глубине его глаз читалось замешательство.
«Расскажи о себе, о пустоши», — повторила я. «Какая она?»
«Тебя интересует пустошь?» И чего он так удивился? Такое ощущение, что я выпытывала у него тайны темных обрядов по вызову тварей пустоты.
«Меня интересует все. Да, брак у нас фиктивный, но все-таки мы муж и жена. Нам предстоит как-то существовать вместе, быть друзьями».
«Друзьями?» — странным тоном протянул он и вновь потянулся к вину.
«Друзьями?» — кивнула я, наблюдая, как Тайшер наливает рубиновую жидкость в бокал. «Еще немного, и бутылка опустеет. Интересно, а демоны пьянеют так же, как люди, или все-таки не так?»
«Я ведь ничего о тебе не знаю», — продолжила я. «Совсем ничего, кроме имени. И то его почему-то произносят по-другому. Не Мейнер, а...» Задумавшись, я попыталась вспомнить, как именно во время церемоний его называли. Что-то похожее, но звучало немного иначе.
«Мейн Аир», — подсказал демон, подавая мне сочный персик. Я послушно взяла его, но есть пока не собиралась, растерянно вертя в руках.
«Почему они так тебя называют?»
«Потому что это мое имя, Мейн Аир», — отозвался он.
«А Мейнер?»
«Это сокращенная форма», — усмехнулся муж, изучая вино в бокале. «Более понятное и привычное для королевства. Так зовут меня чужаки, те, кто не из пустоши».
«А мне как тебя называть?»
«Как хочешь», — пожал муж плечами. «Как тебе больше нравится».
«Тебе все равно?» — не поверила я. «Тебя это удивляет?»
«А ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос», — вспыхнула я, отложив фрукт в сторону.
«Персик, пусть и был сочный, запах был у него невероятный, но есть не хотелось. Как представлю, что откушу, а из него брызнет сок и потечет по губам, подбородку, пальцам, ну уж нет».
«А ты?» — улыбнулся он, явно поддразнивая, пытаясь вывести на эмоции.
Я шумно вздохнула, мысленно досчитала до 10 и только тогда ответила.
«Сколько тебе лет, Мейн Аир?»
То ли я произнесла его имя правильно, не туда поставив ударение, то ли еще что-то, но демон вдруг вздрогнул. Насмешка исчезла в глубине глаз, сделав их абсолютно черными. Даже белок почти исчез.
Все заполнила чернильная пустота.
Я передумал. Глухо, через силу пророкотал муж. «Мейнер, зови меня Мейнер. Но ты же...»
«Я же сказал, что передумал».
Демон резко встал с постели и быстро подошел к камину, у которого замер неподвижной статуей. Каменная спина, ровные плечи, опущенная голова.
«Я что-то сделала не так?» Растерялась я, не понимая этой странной вспышки.
«Нет».
«Прости, если обидела», — поджав под себя ноги, пробормотала я. «Все хорошо, Ник», — отозвался он, продолжая стоять ко мне спиной. «Просто не надо... Я не стану объяснять причин. Поверь мне, они тебе не понравятся».
«Как скажешь». «Так что ты хочешь знать?» — спросил он, пытаясь сменить тему.
«Почему ты так отреагировал?» Мысленно проорала я, но вслух, конечно, не призналась.
«Так сколько тебе лет?»
113.
«Сколько?» — опешила я, подаваясь вперед. От неловкого движения край покрывала сполз, обнажая плечо. Я тут же его поправила. Можно было не спешить, Мейнер продолжал буравить взглядом пламя в камине.
113. Тебя это удивляет?»
«Не совсем. Я знала, что демоны живут намного дольше, но почему ты до сих пор не женился?»
«Действительно, меня, конечно, удивил его возраст, но не так сильно, как остальное. Если бы я жила более сотни лет и оставалась молодой и красивой, то что бы я сделала? Сразу вышла замуж? Или подождала лет 50?»
«Наверное, подождала. Но 50, а не сотню?»
Зато мой вопрос
положительно повлиял на настроение Тайшера. Немного расслабившись, он перестал выглядеть статуей. Плечи слегка опустились, а в голосе, когда он повернулся ко мне, звучала насмешка.
Времени не было.
И пустота из его глаз ушла.
Времени?
За 113 лет у тебя не нашлось времени на устройство личной жизни? Скептически заметила я.
Ты можешь мне не верить, но я страшно занятой демон.
Фыркнула я и тут же прикрыла рот рукой. Как некультурно получилось. Но Мейнор улыбнулся еще шире. «А может, я ждал тебя?» Вдруг заявил он, и в глубине черных глаз затлели огоньки затихшего пламени.
«Ненормальную девицу, которая уговорила тебя на фиктивный брак, взамен предложив титул герцога, замок и кучу фамильных драгоценностей?» — хихикнула я. «Вроде пила давно, и алкоголь уже должен был выветриться, а настроение вдруг стало такое легкое и игривое. Я сама не заметила, как начала кокетничать. И с кем? С собственным мужем.
А также возможность жить в свое удовольствие», — отозвался он, возвращаясь и присаживаясь на кровать с другой стороны.
«У кого еще найдется такая послушная и понимающая жена, которая не играет и не притворяется, сразу сообщает, что вышла ради денег?»
«Именно. Мы замерли, с улыбкой взирая друг на друга. Ты идеальная жена, Николета.
Ты не можешь этого знать. Мы женаты всего пару часов. Вдруг со временем я стану старой, сварливой и очень вредной. Буду пилить тебя по пустякам.
Сомневаюсь. Ты не можешь стать такой. Ни сейчас, ни потом».
«А ты хитрец», — рассмеялась я, пригрозив ему пальцем. «Вот уже минут 20 я пытаюсь узнать хоть что-нибудь о тебе, но так ничего и не смогла добиться. Кроме настоящего имени, которое мне не стоит называть».
«И что ты хочешь узнать?»
«Почему ты покинул пустошь? Вы же, демоны, практически никогда не покидаете ее, за редким исключением. Например, я знаю, что вы воевали на нашей стороне во времена битв с драконами».
«Было такое».
«Так как ты оказался в столице, да еще в качестве помощника кронпринца?»
«Меня попросили», — ответил он.
«Попросили кто?»
«Ваш король».
«Но причин я назвать не могу. Государственная тайна. Кроме того, я давал магическую клятву», — покачал головой Мейнор.
«О!» — прошептала я, удивленно вытаращив глаза. «Ничего себе! Все настолько серьезно?»
«Очень».
«А как ты жил в пустоши? Кем был?» Устраиваясь поудобнее, чтобы не затекли ноги, быстро поинтересовалась я.
Демон задумался.
«Можно сказать, что я охранял границы», — наконец сказал он.
«Не слишком почетная работа, не так ли?»
«Отчего же, очень важная и почетная должность, а еще опасная. Именно так ты познакомился с моими родителями?» — догадалась я.
«Да».
«Твоя мать как раз пыталась нелегально перейти границу, когда я ее поймал».
«Что?» — опешила я, забыв о том, что надо придерживать покрывало. Оно вновь сползло, открывая не только плечи, но и глубокое декольте брачного платья. Мейнор тут же отвел взгляд.
«Моя мама незаконно пересекла границу демонов?» — поправляя покрывало, недоверчиво переспросила я.
«Моя мама, такая вся нежная и воздушная, настоящая аристократка, умница и красавица, она хотела проникнуть к демонам в пустошь?»
«Пыталась пересечь», — поправил муж. «Ей это не удалось».
«Но зачем? Зачем ей было это делать?»
«Она кое-что искала», — уклончиво отозвался мужчина.
«И ты, конечно же, не скажешь мне, что именно», — вздохнула я.
«Не могу, клятва», — покачал головой Мейнор.
«На все у тебя клятва»,
— удрученно пробормотав, теперь, в свою очередь, покачала головой я, но вопроса задавать не перестала.
«А папа, где был он?»
«Явился позже. Спасать твою маму?»
«И спас?»
«Но они же поженились», — ответил муж. «И появилась ты». «Все равно не могу поверить, что моя мама была способна на такое. Я всегда думала, что она аристократка, вся из себя нежная, воздушная, но сильная». «Ариэн и была такой. Нежной, воздушной, сильной и упрямой», — кивнул демон. Я быстро на него взглянула, пытаясь уловить или хотя бы угадать эмоции, промелькнувшие на его лице. «Ты хорошо ее знал?» «Не очень. Не так хорошо, как хотелось бы», — проговорил Мейнор, поднимаясь. «Нам уже пора». «Пора?» — вскочила я следом. «Уже?» Талмани сказала, что дает нам несколько часов на отдых, а с момента обряда прошло не больше получаса. «Уже. Дорога назад займет немного больше времени, так что лучше отправиться сейчас», — я кивнула. «Хорошо, мне бы переодеться», — пробормотала я. «Я распоряжусь помочь тебе». Мейнор направился к одной из стен, после чего просто растворился в ней. Вот это мастерство переноса. Не прошло и двух минут, как из той же стены возникли уже знакомые мне три жрицы, держа в руках мое платье и пальто, тщательно вычищенные и отстиранные. Девушки помогли мне переодеться, не проронив при этом ни слова. А потом заплели волосы в косу, украсив красной лентой. Только во время одевания я заметила, что красные письмена, которые украшали мою кожу, исчезли. Как я ни присматривалась, не смогла найти следа. Через полчаса я уже сидела в карете и отчаянно зевала, пытаясь не отключиться. Эйфория прошла, уступив место усталости. Глаза закрывались сами собой, но уснуть я не могла. Стоило закрыть глаза, как на очередной кочке меня подбрасывало, и я больно билась головой и плечом о стенку кареты. «Садись рядом», — приказал муж, которому явно надоело наблюдать за моими страданиями, и похлопал на место рядом с собой. Я не стала возражать и послушно села. И пусть было тесно, но зато меня перестало мотать из стороны в сторону. Я вздохнула и настолько набралась смелости, что даже положила голову ему на плечо, вздохнув. «Я рада, что ты стал моим мужем». Демон хмыкнул, слегка меняя положение, чтобы мне было удобнее. «Я тоже рад», — отозвался он тихо. Последнее, что я почувствовала, прежде чем провалиться в сон, — ласковое прикосновение его пальцев, которые нежно коснулись моих волос, и едва слышный шепот. «Спи. Спи, моя маленькая жена».